Здравствуйте! Это программа «Мироносицы» о женском служении во славу Божию. В этом выпуске мы начнем рассказывать о Константино-Еленинском женском монастыре и о том, как в современной России возрождаются святыни.
Великая радость видеть, как руками людей строятся по кирпичику новые храмы, как хвалят они Господа и делают благие дела. Это новая страница в жизни монастыря, напоминание за годы увядания о том, что дух монашеской жизни сильнее любых обстоятельств жизни земной. Когда-то единственный женский монастырь на Карельском перешейке был построен в XIX веке среди иноверного населения на средства супругов Нероновых в Линтуле, что в переводе с финского – «птичье место». Монастырь находился на территории Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи на правах частной автономии. В жизни обители принял живое участие святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Он посещал эту обитель, переписывался с настоятельницами, участвовал в освящении храма, в открытии монашеской общины. И одна из первых настоятельниц была его духовным чадом. Это монахиня Флорентия. Около года она была только настоятельницей монашеской общины. Потом она вернулась в Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга, постриженницей которого она и была. Батюшка Иоанн Кронштадтский также старался и духовенство подбирать сюда. Вот, и, ну, первый период, наверное, становления любого монастыря он очень трудный был. Сестры занимались физическими трудами, сельским хозяйством, как и батюшка Иоанн Кронштадтский им благословил.
Неустойчивая политическая обстановка, приграничная территория и изгнание насельниц Свято-Троицкого Линтульского монастыря в 1939 году. Это скорбная страница памяти.
Может быть, для человека, который предался воле Божией, может быть, вообще трагедии не существует, потому что все по промыслу Божию, и к славе Божией это произошло, потому что, переселившись уже в глубину Финляндии, туда сестры принесли действительно православие, монастырскую жизнь, но вместе с братьями трех наших северных монастырей, Валаамского, Каневского и Печенского. И вот эти четыре монастыря такими стали проповедниками православия. И такое произошло то, что, наверное, о чем раньше даже можно даже мечтать, наверное, никто не мог.
Новолинтульский монастырь – национальный монастырь Финской Православной Церкви. Островок спасения и уединения среди северной природы.
Построено все очень экономно, рационально и удобно, просто, да. Ну, вот это, конечно, чувствуется, да, такое вот в России, потому что по-другому все это происходит всегда. Но это только вот на таком уровне. А вот в духовном-то, конечно, несмотря на то, что, да, они по новому стилю служат и на финском языке, но, может быть, даже по такому уставу, ориентированному на греческую, да, не константинопольского такого патриархата происхождения. Но вот, ну, это все как бы не мешает, на самом деле, духовному единству, пониманию, потому что, да, как-то очень было легко вот, общаться всегда так.
Константино-Еленинский женский монастырь существует 6 лет на территории поселка Ленинское. Линтульский монастырь сейчас его подворье. Матушка-настоятельница подмечает, что территория кладбища, начинавшаяся рядом со Свято-Троицким храмом в Линтуле, никто не переносил. И сейчас оно находится на трассе Скандинавия. Как замечают, эта часть дороги – аварийный участок. Поэтому в память о почивших в этих местах и об упокоении их душ совершались молебны просто на улице у разрушенного храма.
Мы вот с полтора месяца провели расчистку фундамента, оставшихся стен, камней. То есть мы увидели очертания храма. Ну, собственно, и все, да, что мы тогда смогли сделать. Вот и принесли поклонный крест. 10 километров несли поклонный крест, который установили на месте алтаря разрушенного. Вот там совершили водосвятный молебен, литие, упокоение погребенных на монастырском кладбище. Вот это было в 2008 году, вот в этом году уже шестой крестный ход.
Любое важное дело начинается с молитвы. Крестный ход создает все условия для нее.
Для меня важно все-таки, чтобы было какое-то духовное единство, понимание, что наш крестный ход – это молитвенное делание прежде всего. Да, конечно, какие-то другие результаты, ну, привлечение внимания, проведение там, да, праздника. Это как бы не основная цель. Вот основное все-таки это действительно какое-то внутреннее такое духовное делание, молитва. Крестный ход, он освещает весь путь. Он и представляет из себя такой небольшой духовный подвиг, когда человек может приложить и физические усилия, да, не только внутренние, душевные, а физические усилия к решению своих духовных проблем. Вот это и ощущение действительно церковной соборности, да, это не просто вот коллективизм, с молитвой это совершается по благословению, вот, с участием священнослужителей. Крестный ход – это такой непрестанный молебен, который начинается в монастыре у Константино-Ленинского храма, заканчивается уже в Троицком храме в Линтуле.
И время должно пройти, и опыт быть накоплен, чтобы молящиеся смогли проникнуться главной идеей крестного хода.
Наверное, Господь как-то подает благодать в сердце, и такая вот в конце радость, она проникает в сердце. Но особенно в этом году, конечно, потому что еще мы шли уже не к развалинам, а мы уже шли в восстановленный храм, и ради того, чтобы поучаствовать в первой литургии, которая совершалась через 74 года, да, после закрытия монастыря.
Для сестер вообще все наши праздники – это возможность послужить Богу и людям и тоже почувствовать такое свое единство вот, духовное, да, почувствовать свое единство как монастырь. Вот, и это и проверка для нас, да, насколько мы окрепли, да, насколько мы можем понести дополнительные труды, насколько будет хорошая организация, да, насколько мы не соблазним, да, тех, кого мы приглашаем, насколько, вот, насколько действительно сможем им послужить с мирным и радостным сердцем. Вот, поэтому действительно это всегда и волнение, это дополнительные труды, но и когда все-таки результат есть, да, положительный. Вот, это тоже укрепляет и нас на нашем пути, как-то дает все-таки уверенность, подтверждение нашей вере.
Если деятельное служение способно хотя бы на одном примере сотворить чудо и сделать человека неравнодушным, это и есть радость.
Наверное, вот эта проповедь, да, такая, которая не словесная, не познавательная, вот, а когда жизнь христианская, она переливается, да, с одного сердца в другое, входит, переходит от жизни одного человека в жизнь другого человека. Вот, наверное, это самое главное. Сказать, даже если одна душа обратится ко Христу, и то это большой результат. Вот, если действительно поймет, если действительно это уже изменит жизнь настолько, что человек по-другому будет веру воспринимать, церковь, и для него это не будет чуждо, для него это будет уже что-то действительно родное, необходимое. Вот, это тоже очень много, потому что и один человек, который всем сердцем обратился к Богу, он сделать потом в жизни может там, даже и больше, может быть, чем там, тысячи человек, которые там просто посмотрели фильм, там, допустим, о церкви тогда, или там удивились там, вот, какой-то постройке церковной, там, или еще чему-то.
В монастыри приходят по-разному. Кто-то ничего не ожидает, кто-то ожидает слишком многого. Так еще мирское мироощущение дает сознанию решить, как поступить.
Господь приводит разными путями, потому что сейчас мы настолько далеки, то есть настолько, будем говорить, ниже уровня моря, да, то есть надо еще подняться из какой-то там далекой глубины, прежде там, чем вынырнуть на поверхности, действительно речь пойдет о какой-то действительно жизни, приближенной к монашеству.
Вот, что Господь говорит разными путями. Там совершенно, человеку может кажется, он совершенно случайно здесь оказался, по каким-то своим там мыслям, вот, что ему это с какой-то стороны удобно, выгодно, ну так даже, так сказать, для души, или там для каких-то дел, или просто так получилось, или еще там что-то. Но дальше-то человек уже свободен делать выбор, когда он видит, в чем именно монашеская жизнь заключается, и монастырская конкретно вот в этом монастыре. Он уже делает выбор свободный, на это и дается время. Если ему, он соглашается на это, дальше уже более сознательно продолжает. Но тут дело в том, что этот путь, он вот действительно требует от человека решимости какой-то рискнуть. Вот не знает человек, на что он решается. Даже когда он сознательно ищет и действительно хочет, да, он все равно еще не знает, что его ждет.
Монастырь – это испытание духа, работа над собой, преодоление своего несовершенства. Но главное, эта работа проходит внутри, незаметно для других глаз, и кажется со стороны, по внешнему спокойствию некоторых монашествующих, что они уже все преодолели.
Ведь монастырь почему еще создает условия хорошие для духовной жизни? Вот. Не так, как это многим рисует, кажется, в своем сознании, да, так со стороны, что такая красота, такой, так сказать, благолепный храм, наверное, так все там хорошо, все такие благообразные, там ходят, кланяются, в общем, тише, так сказать, да гласие, Божья благодать, да, как говорят. Монастырь-то не только такие условия, да, это все есть, действительно. Условия-то именно для души-то полезные, когда скорби приходят, когда приходится проявлять самоотвержение, когда приходится претерпевать, а это в любом случае, да какие бы ни были внешние условия, а это закон духовной жизни, что если хочешь освободиться от страстей, так надо претерпеть скорби, которые связаны с борьбой со страстью. Ну да, это же, конечно, не говорю, что это какая-то особая борьба. Так устроена жизнь, что и поневоле приходится уже думать о том, а как себя изменить. Вот, как просто себя изменить, потому что по-другому невозможно жить. Вот, жизнь тогда становится невыносимой просто в монастыре, если человек не хочет себя менять уже по, да, вот в правильном направлении. Вот, поэтому, когда иногда видят, да, что сестры расстроены, там, плачут, и что, у них, что они усталые, что они начинают, например, болеть.
В миру человек проживает бурную жизнь, справляясь с проблемами и обстоятельствами. Кажется, будто там, за оградой монастыря, всегда спокойно. Но новая жизнь несет и новые испытания, теперь только по воле Божьей.
Монашеская жизнь, она очень радостная, огромное количество причин радоваться. Вот. Чем меньше, так сказать... Ну, почему радость? Даже элементарно, самое простое, даже мирской человек может очень понять, что мирских скорбей-то у монаха нет. Вот, понимаете, вот, человек в миру-то живет, у него же огромное количество скорбей, а у нас их нету. Ну, вот мы такие счастливые люди. Просто у нас, потому что у нас совсем другая жизнь.
Сама настоятельница игуменья Илариона видит путь монашествующего неоднообразным. Это целый духовный мир, который удивляет каждый день человека, ищущего Бога.
Это был путь достаточно долгий, внутренний именно путь долгий, вот, да, когда действительно пришло сознание, какое-то понимание, что да, вот это единственное, что нужно для души. Вот, все-таки это нужно для души, надо это выбрать. Но действительно, я по своему опыту также знаю, что послушник, он воспринимает монастырь свой, вот, определенным образом, да, вот со своей точки зрения, когда постриг происходит иноческий, это совершенно уже другой взгляд, меняется что-то внутри, да, как-то восприятие именно внутреннее всего, что происходит. Дальше опять может измениться, и это удивительно, это, конечно, очень удивительно, потому что жизнь монастырская никогда нам не будет скучной, если внутренний духовный путь совершается, как будто в каких-то разных местах живешь, хотя можно вот, да, всю жизнь и нужно прожить на одном месте.
Игуменья Илариона и сестры следуют воле Всевышнего, несмотря ни на какие искушения. Пожелаем им помощи Божией во всех делах.